Глава 9. Стальной дракон. Глеб Владыкин остановил интроцикл у подножия высокой лестницы, сдернул тяжелые окуляры и, не дожидаясь, пока замолчит двигатель, взбежал по ступенькам. Швейцар-механоид с равнодушным бронзовым лицом распахнул перед юношей тяжелые двери. Часы на фронтоне показывали 11:30 ночи, но цареградская библиотека работала круглые сутки. Наука и знания превыше всего, а значит, любой может получить доступ к книгам и документам тогда, когда ему хочется. Любой, кто одет достаточно хорошо, умеет читать и платит библиотечные взносы. Глеб проскочил через золотистый холл, усланный восточными коврами, и, бросив пальто в механические руки гардеробщика, взлетел на второй этаж. Внутри у него все клокотало. Когда заголосил сигнал тревоги, Глеб ехал к бульвару и тут же свернул в переулки, надеясь первым отыскать девчонку. Он видел, как парочка беглецов пересекает улицу, как прячется в тени старого особняка. А потом они просто исчезли, испарились. Глеб почти час провел в этом злосчастном переулке, но так ничего и не нашел. Преступники будто прошли сквозь глухую стену. Единственная дверь оказалась заложена кирпичом. Если отец узнает... Жалкий неудачник, ни на что не способный слюнтяй, бездарный уволень, слабак. Глеб вжал голову в плечи, как будто ругательства уже сыпались ему на голову. Но пока юноша, чертыхаясь, осматривал темный переулок, он подумал, что хватит уже носиться по всему Цареграду, пытаясь ухватить химеру за хвост. Действовать нужно хитрее. Картотека всегда напоминала Глебу необъятную пасеку с бесчисленными домиками-ульями, возле которых копошатся студенты, профессора и другая образованная публика. Торопливые шаги юноши эхом отскакивали от мраморного пола и поднимались к далекому потолку, украшенному сложной лепниной. Редкие посетители, в основном молодые мужчины в университетских мундирах, поднимали глаза на пришельца и тут же возвращались к своим делам. Глеб остановился между шкафами с литерой «К» на табличке. После недолгих поисков он выдвинул ящик, помеченный буквосочетанием «КРУ», и вытащил оттуда целую стопку карточек. Наспех заполнил формуляры и вручил их библиографу за стойкой. «Будьте добры, все, что есть по Елисею Кручинину», — отчеканил Глеб. «Монографии, газетные статьи, документы — все». Библиограф, плотный приземистый мужчина средних лет, поправил очки и внимательно посмотрел на юношу. От его взгляда не укрылся лихорадочный румянец на щеках, темные пряди, выбившиеся из хвоста, расстегнутые пуговицы на мундире. «Что-то срочное, сударь?» «Да, очень», — Глеб забарабанил пальцами по стойке. «Не могли бы вы поторопиться?» Библиограф вздохнул и, забрав пачку формуляров, подошел к большой деревянной панели с множеством клавиш, ручек, колес и рычагов. Карточки отправились в прорезь. После этого библиограф пробежал пальцами по клавиатуре и опустил рычаг. Раздалось нарастающее гудение. Глеб знал, что сейчас несколько манипуляторов сортировочной машины шарят по необъятным полкам. «Вам все же придется немного подождать. Материалов довольно много, а библиоктопус работает не так быстро, как хотелось бы. Хотя определенно быстрее, чем люди». Мужчина улыбнулся так, словно библиоктопус был его личным изобретением. «Машина надежнее человека», — Глеб процитировал недавнюю передовицу «Вестника прогресса» и нахмурился. «Безусловно», — с жаром воскликнул библиограф, — «никакого сравнения». «Вас ведь тоже скоро заменят каким-нибудь новейшим механоидом», — хотел сказать Глеб. «Как только научат его принимать формуляры и нажимать на клавиши, и вы не сможете найти работу ни библиотекарем, ни секретарем, ни даже швейцаром. Изобретатели Альянса вдохновенно создают механическую прислугу, поговаривают даже, что скоро машины смогут выполнять работу мелких чиновников. Но на заводах и фабриках по-прежнему работают только люди, и библиографу в атласном жилете и круглых очках вполне возможно придется однажды надеть рабочий комбинезон. Все это казалось Глебу неправильным. Машины могли бы выполнять тяжелый физический труд, а не разносить шампанское в ресторанах. Об этом же постоянно писал в «Светоче» Поль Правдолюбов. Его идеи об автоматизированном производстве, сельскохозяйственных машинах, институтском образовании для крестьян и рабочих постоянно высмеивали на балах, в клубах и гостиных. Неудивительно, что сам Правдолюбов никогда не показывается на публике и живет затворником. «Вот и ваш заказ». Транспортерная лента пришла в движение. Из-за шторки выехала большая картонная коробка. «Благодарю». Глеб направился в читальный зал с зелеными лампами на длинных дубовых столах и опустился на свое любимое место. Юноша проводил здесь много часов, изучая чертежи летательных аппаратов, инженерные руководства, учебники по военному делу и тактики воздушного боя. На стол легла толстая подшивка газет за разные годы. Глеб перевернул желтые страницы и прочел первый заголовок. «Механическое сердце. Смелая разработка Альянса». С фотографии смотрел молодой мужчина в белом халате. Казалось, еще мгновение назад он о чем-то увлеченно рассказывал и замер, чтобы корреспондент смог сделать снимок. Благородное лицо, светлый взгляд, безупречная осанка. «Неужели этот человек, — удивился Глеб, — враг прогресса, государственный преступник? И как он связан с Варварой Чудариной?» В кармане у юноши лежало письмо, которое он получил от Златы Венценосцевой утром. 14 мелкоисписанных листов, подробнейшая хроника Вариной жизни в школе, как она отличилась на микромеханике, как завела дружбу со всякими отбросами, как пряталась на чердаке с мальчишкой-трубочистом. Но самая любопытная, прежде спокойная и молчаливая девушка сорвалась на крик, когда речь зашла о казненном Елисее Кручинине. «Антинаучные опыты князя Кручинина!» — кричала следующая передовица. В статье говорилось об аресте ученого, о его связи с еретиками и о подпольной алхимической лаборатории в его доме. На этот раз князь был запечатлен выходящим из бронемобиля в окружении блюстителей. Губы плотно сжаты, в глазах тревога. Глеб взглянул на дату — 6 сентября. Тогда о Кручинине писали все газеты, его имя выкрикивали громогласы, визиохолсты показывали его портрет. Князя обсуждали в гостиных и на базарах, в трактирах и университетских аудиториях. Слыханное ли дело, человек прогресса связался с шайкой мастеров и проводит алхимические опыты? Через 2 недели князя казнили по решению ложехранителей. Тихо и буднично. В газетах появились только скупые сводки, дата и время расстрела. Поговаривали, что Кручинин просто сошел с ума после крушения Цепелина. Глеб перевернул страницу и надолго застыл, рассматривая обломки двигателя и вчитываясь в имена погибших. Как же могло случиться, что опытный изобретатель допустил такую чудовищную ошибку? Другая статья «Князь Кручинин убил жену и дочь» начиналась с большой фотографии. Красивая светловолосая женщина с мягкой улыбкой, а рядом девочка лет 12. Широко поставленные глаза, белокурые локоны, тонкие губы. «Да это же», — пробормотал Глеб, — «не может быть». «Марианна и Полина Кручинины», — гласила надпись под фото, но юноша готов был поклясться, что видит на снимке Варю, только помладше на пару лет. Глеб почесал подбородок и всмотрелся в фотографию. Полина сжимала в руках куклу, светловолосую и большеглазую, почти точную свою копию. И эта игрушка была похожа на Варю еще больше, чем сама Полина. Будто кто-то превратил куклу в настоящую девочку. Глеб даже вспомнил древний миф о Галатее, ожившем каменном изваянии. Но тут же отругал себя за нелепые мысли. Мифы, легенды, сказки — просто истории человеческих заблуждений. К ним нельзя относиться серьезно. По правде сказать, даже читать их не стоит. И уж тем более держать у себя дома книги со всякими нелепыми выдумками. Блюстителям это может не понравиться. Снова зашелестели страницы. «Альянс встретил нового изобретателя», — говорилось в названии. Статью, если верить дате, опубликовали почти 15 лет назад. К ней прилагалось множество нечетких фотокарточек. Среди размытых лиц Глеб узнал князя Кручинина, совсем юного, смеющегося, счастливого. Рядом с ним стоял щуплый, угрюмый юноша в круглых очках. Глеб нахмурил брови, стараясь вспомнить, где видел его лицо. Среди многочисленных претендентов был выбран князь Елисей Кручинин, одаренный выпускник инженерного факультета. Благодаря своей дипломной работе, цирковому часоходному механизму, он обошел многих однокурсников, в том числе Гордея Полозова, который 4 года подряд признавался лучшим учеником. «Полозов Гордей Иванович, не правда ли, совсем не изменился?» Услышав незнакомый голос, Глеб вздрогнул и положил руку на эфес сабли. «Полно вам, лейтенант Владыкин, я не собираюсь на вас нападать, тем более в библиотеке, в этом храме прогресса. Это было бы святотатством». Глеб обернулся и увидел невысокого подтянутого мужчину в глухом черном сюртуке. Незнакомец смотрел с насмешливым любопытством. «Сударь, с кем имею честь?» Глеб медленно поднялся с места. «Обычно я не представляюсь». «Честному человеку незачем скрывать свое имя», — юноша вскинул голову. «Пожалуйста, назовитесь. Кто вы и почему наблюдаете за мной из-под тишка?» «Такая у меня работа, Глеб Андреевич», — незнакомец развел руками, затянутыми в черные перчатки. «А вашу дерзость я вам, пожалуй, прощу. Вы мне симпатичны». «Но я ведь должен знать, с кем говорю». «С машиной прогресса, огромным грохочущим механизмом. Он не прекращает работы ни днем, ни ночью и ширится с каждым часом. У него много лиц, и я всего лишь одно из них. Чаще всего меня называют господином Н».
«Господин Н?» — растерялся юноша.
«Может быть, это первая буква моего имени или фамилии, а может, Н значит «никто». Мужчина бросил на Глеба насмешливый взгляд. «Но все это пустые разговоры. Вы же военный, человек дела. Так давайте не будем тратить время». Маслянистый голос вершителя сделался жестким. Он отодвинул соседний с Глебом стул и уселся на него, положив ногу на ногу. Юноша опустился на место, не сводя с господина Н. встревоженного взгляда. «Изучаете материалы дела?» Мужчина кивнул на газетную подшивку. «Похвально. Вы куда смышленнее, чем те, кто, высунув языки, носятся по Цареграду, стараясь выслужиться. Знание — это мощное оружие. Оно стоит всех полицейских цепелинов и патрульных бригад».
«Благодарю».
«Почему вы хотите поймать дочь Кручинина?» Юноша так и подскочил на месте. «Да, да, это долгая история. Вы ведь и сами почти догадались. Так зачем вам все это нужно?»
«Я помогаю отцу. Он командует поисками, и я вызвался...»
«Командует, разумеется», — ухмыльнулся господин Н. «Но вы так и не ответили на вопрос».
«Какой?» — юноша непонимающе мотнул головой.
«Зачем вам это нужно? Не вас же назначили командовать?»
«Мой отец», — замялся Глеб, — «от этого зависит его карьера и, может быть, даже жизнь».
«Бросьте, никому не нужна его жизнь», — отмахнулся господин Н. «Он метит в генералы, это правда».
Юноша постарался выдержать цепкий и неприятный взгляд, но не сумел и, сморгнув, принялся зачем-то рассматривать ряды зеленых светильников на столах.
«Что будете делать, если вам удастся выйти на след Вари Чудариной?»
«А вам удастся, я почти не сомневаюсь».
«Я сообщу отцу и передам преступницу ему, как и положено», — удивился Глеб. Человек в черном мундире все больше ставил его в тупик.
«Ну, разумеется», — кивнул господин Н. «Замечательный сын, послушный мальчик. Отец вас похвалит, я не сомневаюсь. Может быть, даже скажет, что вы не так никчемны, как он о вас думал».
Глеб вспыхнул и попытался вскочить с места, но вершитель усадил его обратно одним властным движением.
«Кто вам дал право так говорить о моем отце?» «Вы ведь совсем не хотите, чтобы ее поймали?» Господин Н. прищурился. «Варю Чударину».
«Я... что? Нет, как вы могли подумать?»
Юноша не знал, куда спрятать взгляд. Ему хотелось приложить ладони к пылающим щекам, чтобы хоть немного остудить их. В последние два дня Глеб старался думать о Варе как о задании, которое нужно выполнить, не задавая вопросов. Но теперь он вспомнил бледное личико, худые плечи, встревоженные глаза удивительного лилового цвета. И сердце под ярко-синим сукном мундира забилось чуть сильнее, чем это было допустимо.
«Между нами я совсем не считаю Варвару Чударину преступницей». Господин Н. наклонился к юноше и понизил голос.
«Эти шумные розыски — просто буря в стакане воды. Что такого страшного могла сделать магистру хрупкая девушка?» Он пожал плечами, поднялся с места и протянул Глебу черную блестящую пневмокапсулу. «Подумайте об этом, когда узнаете, где прячется наша беглянка».
Но юноша растерянно повертел капсулу в руках.
«Надеюсь, вы никому не расскажете об этом разговоре, иначе мне придется самому себя задержать. Если вы просите меня сохранить это в тайне, я, разумеется...» Но вершитель, не дослушав юношу, направился к двери. Глеб нахмурился, но тут его взгляд упал на массивный наручный хронометр с двумя циферблатами, компасом и турбийоном.
«Второй час!»
Юноша поспешно собрал материалы, вернул их задремавшему библиографу и, выскочив в ноябрьскую ночь, завел интроцикл.
Господин Н. зажег настенный светильник и, расстегнув на сюртуке верхние пуговицы, опустился в кресло. Сверкающие полы, глубокие полукруглые складки штор, ровные ряды книг в застекленных стеллажах. Квартира выглядела так, словно вершитель только сегодня переехал, а его багаж еще не успели доставить. Ни одной личной вещи. Фотокарточки на стене, кардигана, наспех брошенного на спинку стула, раскрытой книги, недопитой чашки кофе. Вершитель прогресса прикрыл глаза, слушая сердцебиение города. Вот дрогнули оконные стекла. Глубоко под землей простучал по рельсам грузовоз с рудой или углем. Через два квартала грохотали, чеканя детали, механизмы на машиностроительном заводе. Горячий пар с шипением вздымался по медным трубам внутри стен, а над крышами стрекотали винты патрульных цепелинов. Господин Н. улыбнулся. Он любил эту механическую какофонию. Машины — вот что по-настоящему имеет значение, если они служат человеку. Мужчина прошел через гостиную и оказался в спальне, голые стены, безупречно застеленная кровать. Он прислушался и, надавив на стеновую панель, шагнул в открывшуюся пустоту. Свет единственной лампы выхватывал из темноты узкую лежанку, полки, гнущиеся под тяжестью книг, большое прямоугольное зеркало и стол, заваленный бумагами. Казалось, что каморка принадлежит авиаконструктору или механику-протезисту. Стены покрывали чертежи крыльев, разнообразных летающих механизмов, механических рук и ног. Попадались и довольно странные рисунки с крылатыми механоидами. А на столе, среди груды исписанных листов, лежали чертежи механического сердца, размашисто подписанные. Прототип. Е.Р. Кручинин. Рядом с зеркалом висела большая афиша. Бумага на ней пожелтела от времени, краски поблекли. Девушка в коротком красном платье балансирует на огромном зубчатом колесе. Регина Верхолетова, всемирно известная часоходка. Только один вечер в Цареградском цирке. Господин Н. стянул перчатки и провел механическими пальцами по бумаге. 30 ноября, 15 лет назад. День его перерождения. Вершитель до сих пор помнил, как обманом пробрался на представление, как прятался под трибунами, чтобы хоть одним глазом посмотреть на знаменитую танцовщицу. Регина покачнулась и, не сумев удержать равновесие, с надсадным криком сорвалась вниз. Между ней и шестернями исполинского механизма протянулась широкая алая лента. Пояс платья зажало тяжелыми зубцами.
Эта красная линия дрожала и пульсировала, удерживая танцовщицу над ареной. Толпа всколыхнулась, взорвалась стонами, вздохами и криками. Но секунды одна за другой исчезали в вечности. А девушка, вцепившись в алый шелк побелевшими пальцами, все парила над этим многоглазым алчным человеческим морем. Никто не пытался помочь. Никто, кроме худого светловолосого юноши, с неуклюжим крюком вместо правой руки. Господин Энн прикрыл глаза, и под его ногами снова закачался далекий круг арены, а между пальцами предательски заскользил алый шелк. Падение, жаркая пронзительная боль и темнота. После были яркие прожекторы палаты «Метаморфоз», долгие недели без движения и властный, вкрадчивый голос. Он то пугал, то вселял надежду. Он говорил о новом начале, о благодарности, о служении и прогрессе. Спустя много месяцев, проведенных на больничной койке, тот юноша, прежде искалеченный и разбитый, вышел из цитадели уверенной пружинищей походкой. Его правую руку покрывала перчатка, а грудь обтягивал черный мундир блюстителя. Чтобы обрести силу, порой приходится падать. К зеркалу был приколот рисунок. Механоид с распростертыми стальными крыльями, странно изогнутыми ногами и длинным суставчатым хвостом. Поршни, пружины, колеса, пластины из стали. Но на лице, укрытом равнодушной маской, человеческие глаза с застывшим в них выражением превосходства. Господин Н расстегнул рубашку и, освободившись от нее, повернулся к зеркалу спиной. Развел в стороны руки, перебирая воздух механическими пальцами. Повел плечами, наслаждаясь плавным движением титановых позвонков под своей кожей. Механизмы сделали его тело сильным и послушным, но в нем оставалось слишком много слабой, уязвимой плоти. Пока еще оставалось. Мужчина повернул голову и через плечо бросил взгляд на свое отражение. Спину расчертили темные линии. Одни повторяли контур остистых отростков, лопаток и ребер, другие рисовали на бледной коже несуществующие заклепки, поршни и колеса, словно заменяющие мышцы, сосуды и нервы. Левая рука стремилась стать точной копией механизированной правой, а от середины спины к плечам и предплечьям веером расходились нарисованные спицы. Стоило господину Н развести руки, и в зеркале расправил крылья механический зверь. Тому, кто однажды упал, захочется снова взлететь. Тому, кого угостили маленьким кусочком силы, захочется забрать ее всю. Крылатый механоид на рисунке смотрел на господина Н с одобрением. «Стальной дракон» было написано в углу листка. А разве может «стальной дракон» обойтись человеческим сердцем?